Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Завершено расследование уголовного дела в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. На Международном экономическом форуме в Петербурге обсуждают перспективы российской экономики и модернизации сети железных дорог. В Бразилии разрастаются массовые демонстрации против социальной политики правительства страны. Таковы главные темы дня пятницы, 21 июня, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно, что закончено расследование уголовного дела в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Обоих обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве и в подготовке к организации массовых беспорядков в России. Некоторые средства массовой информации сообщают со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что суд в отношении Удальцова и Развожаева начнется в октябре этого года. Организаторы оппозиционных протестных акций, которые в том числе устраивали мероприятия в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу», объединились в комитет протестных действий. Они собираются и дальше защищать позиции, в частности, Удальцова и Развожаева. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Удальцова обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве и в подготовке к организации массовых беспорядков в России. Развожаева, помимо этого, предъявлено также обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Как рассказала Радио Свобода Виолетта Волкова, адвокат Сергея Удальцова, предположительно со следующей недели она и ее подзащитные начнут знакомиться с материалами дела, которые составляют примерно 70 томов.
К нам объявили о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. После этого объявили состав новой следственной группы. После этого объявили об окончании производства по данному делу. Соответственно, с того момента, как нам объявлена 217-я статья, мы должны знакомиться с делом. Но сегодня, в общем-то, мы попросили, сказали, что сегодня нам еще его не готовы предоставить для ознакомления. И, видимо, ознакомление начнется со следующей недели.
А сколько времени дают на ознакомление?
Пока нам ознакомление не ограничивали, будем знакомиться в рабочем порядке. Там какие-то материалы требуют тщательного изучения и сравнения с другими материалами. А какие-то материалы чисто технические и, в общем-то, очень пристального изучения не требуют. В данном случае я не знаю, из каких материалов состоит данное дело. У нас не было ни одной очной ставки. Мы абсолютно не знаем, какие показания и чьи имеются в деле. Поэтому нас, конечно, интересует очень доказательственная часть по тем обвинениям, которые предъявлены Сергею Удальцову. Я предполагаю, что ознакомление продлится не меньше 2 месяцев, потому что, ну, давайте возьмем, смотрите, 70 томов. Ну, если даже знакомиться с одним томом в день, то есть его внимательно изучать, смотреть, это как минимум точно получается 2 месяца.
Как Сергей, вот что он думает по этому поводу, как вообще он к этому относится?
Он изначально сразу говорил, что он абсолютно не имеет никакого отношения к инкриминируемым деяниям, абсолютно не причастен к тем преступлениям, в которых его обвиняют, он не причастен к каким-либо массовым беспорядкам и к их организации. Он не получал никогда денежных средств ни от Таргамадзе, ни от каких-либо иных лиц, типа Лебедева. Но его позиция на настоящий момент не изменилась.
По версии следователей, Сергей Удальцов, а также его соратники по движению «Левый фронт» Леонид Развожаев и Константин Лебедев готовили в России массовые беспорядки. Помогал им в этом как советами, так и финансами грузинский политик Гиви Таргамадзе. Как сообщают следователи, Таргамадзе заплатил им по 50 тысяч рублей в качестве личного вознаграждения. Константин Лебедев заключил сделку со следствием и признал вину. В конце апреля суд приговорил его к 2,5 годам колонии. Сергей Удальцов с февраля находится под домашним арестом, Леонид Развожаев с октября в следственном изоляторе. Он был задержан после того, как, по версии Следственного комитета, вернулся из Киева в Москву на такси. Сам Развожаев утверждает, что его похитили с территории Украины российские спецслужбы и пытали в течение нескольких дней. Следственный комитет, однако, возбудил против Развожаева дела о незаконном пересечении государственной границы и о ложном доносе. Последнее дело отправлено в прокуратуру на доследование. Адвокат Развожаева Руслан Чинидзе рассказал Радио Свобода, что сегодня, когда им сообщили об окончании расследования, защитники заявили отвод всей следственной группе.
Считаем незаконным расследование уголовного дела данной следственной группы, и поэтому отвод и был заявлен, потому что есть масса обстоятельств, свидетельствующих о том, что не могут они проводить расследование. В частности, Развожаев ранее неоднократно заявлял, что он фактически был похищен представителем Следственного комитета. Может быть, это правда, может быть, неправда, да? Но он заявил. Уголовное дело по итогам, то есть, соответственно, о том, что он незаконно пересек границу. Заявил о том, что он узнает определенного следователя, человек, как человек, который участвовал в похищении. Появилась статья 306. Соответственно, и расследуют опять эти уголовные дела фактически Следственный комитет. Поэтому мы считаем, что так не должно быть.
Говорил адвокат Руслан Чинидзе. Теперь Леониду Развожаеву и Сергею Удальцову грозит до 10 лет тюрьмы. Организаторы оппозиционных акций объединились в Комитет протестных действий. По словам члена комитета, одного из заявителей оппозиционных мероприятий, Петра Царькова, фактически комитет сложился уже давно. Он проводил несколько акций, включая марш 12 июня в поддержку политических заключенных и в том числе фигурантов так называемого «болотного дела». В комитет вошли те же люди, что организовывали и предыдущие акции. Политик Борис Немцов, журналист Александр Рыклин, активистка Евгения Третьякова. Петр Царьков уточнил, что в Координационном совете оппозиции стало сложнее работать в рамках группы по подготовке протестных действий. Поэтому и появилась новая структура.
Сейчас достаточно сложно стало взаимодействовать с членами Координационного совета. В частности, я имею в виду людей, которые... фактически занимались организацией ойлерских провокационных мероприятий, и в частности они вошли в экспертный совет и проводили марш 5 мая, который отвлекал людей от единой согласованной акции. Невозможность вот полноценно работать в группе по протестным мероприятиям Координационного совета вынудила фактически нас перенести все наши усилия вот в эту вот внешнюю структуру.
Как вы будете взаимодействовать с Координационным советом? Будете ли обсуждать, согласовывать акции?
Поддержка Координационного совета, инициатив и акции, которые мы будем планировать провести и организовать, это очень важно. Мы будем выносить на Координационный совет вопросы о поддержке мероприятий, которые мы проводим.
Есть Координационный совет оппозиции, есть вот теперь Комитет протестных действий, есть еще этот экспертный совет оппозиции. В глазах общества людей все это размывается, и непонятно, кому верить. Вот не боитесь этого?
Вы знаете, мы исходим из того, что нам необходимо иметь возможность проводить публичные мероприятия. Если это сделать затруднительно в рабочем органе Координационного совета, значит, мы это делаем во внешнем органе. Но мы это в любом случае делаем. Нам важно решать эту задачу, а не думать о каких-то других вот политических сложностях или, может быть, там не совсем понятных конструкциях, которые могут вызвать непонимание у людей.
Петр Царьков добавил, что следующая акция Комитета протестных действий пройдет 26 июня, в день 50-летия Михаила Ходорковского. Активисты намерены выйти с пикетами на Старый Арбат в Москве. На этой же неделе гражданские активисты отмечают день рождения одного из фигурантов болотного дела, Алексея Гаскарова. 18 июня ему исполнилось 28 лет. В этот день акции солидарности с Гаскаровым прошли в Милане, Париже, Киеве, Санкт-Петербурге. В Москве друзья и соратники Гаскарова приехали к следственному изолятору «Водник». А 22 июня в Сахаровском центре они намерены провести вечер в поддержку Гаскарова, на котором адвокаты и родственники расскажут об его деле. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в клубах. Рисуем суд. Графические репортажи с судебных процессов в современной России. Болотное дело в рисунках. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12:05. Слушайте и смотрите Радио Свобода.
В Санкт-Петербурге продолжает работу Петербургский международный экономический форум. Несколько его участников сделали довольно яркие заявления. Например, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в российской экономике заметны признаки так называемого перегрева в условиях полной загрузки мощностей и низкого уровня безработицы. Если российское правительство не предпримет меры для поддержки роста валового внутреннего продукта, то уже к осени российская экономика может скатиться в рецессию. Это оценки министра экономического развития России. России Андрея Белоусова. В ходе форума представлено несколько больших проектов, в частности, проект обновления железнодорожной сети России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Все годы своего существования Петербургский экономический форум становился настоящим парадом подписания разнообразных протоколов и соглашений. Нынешний 17-й форум не стал исключением. Понятно, что договоренности не достигаются непосредственно на форуме. Такие презентации начались с первого дня форума. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Петербурга и «Газпромом», о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, между Сбербанком и «Росатомом», о сотрудничестве на международных рынках, между компанией General Electric и «Газпромбанком», о стратегическом сотрудничестве по реализации проектов развития российского нефтегазового и энергетического комплекса на базе инновационных технологий. Есть в этом списке и протокол о создании стратегического партнерства «Северо-Запад». Этот проект рассматривался и был одобрен еще 2 недели назад в Архангельске на юридическом форуме «Белые ночи». Теперь его подписали руководители Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Пермского края. Это значит, что эти регионы объединяют усилия, чтобы построить железнодорожную магистраль «Белкамур» – «Белое море» – «Коми-Урал», которая свяжет Архангельский морской порт с Пермским краем и Республикой Коми. Уже появились оценки такого рода, что это глобальный проект, сопоставимый по масштабу со строительством БАМа в Советском Союзе. Впрочем, специалисты не спешат радоваться. Например, профессор Высшей школы экономики Петр Гребенников не считает, что сравнение с БАМом сулит успех.
Ну, несомненно, любая новая железная дорога только на пользу. Но вот ассоциация БАМ – это как раз печальный вариант. Если это такое же будет, так плакать надо будет. БАМ-то у нас построено, а ничего не возят по нему. Такая была комсомольская стройка. Ну, тогда деньги-то не считали, поскольку был социализм, из одного бюджета там все брали. И когда построили, оказалось, что это никому не нужно. И, по-моему, там все заросло. И где-то даже вроде оборвалось. От Лены и на Дальний Восток, но, по-моему, так и ничего не работает там.
Тем не менее, Петр Гребенников надеется, что сейчас к проектированию новой дороги подошли более серьезно.
Там как раз центр разработки полезных ископаемых разного рода, и я думаю, тут-то, наверное, просчитали лучше, и эффект, наверное, будет положительный.
Если посмотреть на карту, то видно, новая дорога от Архангельска до Соликамска не совсем новая. Проект предполагает реконструкцию уже имеющихся путей и строительство новых отрезков длиной около 800 километров. Из нового Архангельского порта повезут минеральные удобрения, уголь, лесоматериалы, металл и нефть для предприятий северо-запада России, Урала, Сибири и Средней Азии. Однако директор Института экономики и права имени Фридриха фон Хайека Павел Усанов относится к такой перспективе скептически.
То, что нас отличает от Европы в целом, от Америки, это очень слабая часть товарной перевозки. Недавно видел исследование, сколько денег хотят потратить на железнодорожный транспорт, на модернизацию. Если эту сумму потратить на авиацию, вот у нас сейчас главная проблема – это малое количество аэродромов. И из-за этого у нас как раз много проблем с передвижением. Очень дорогие перелеты. Поэтому здесь комментировать отдельно проект, связанный с объединением 4 регионов, я смысла не вижу. Но если сравнивать альтернативные издержки, то это, в общем-то, прошлый век. На сегодняшний момент гораздо больше отдачи идет в авиаперевозку. И нам бы следовало скорее развивать авиацию, потому что это более единое сделало, если угодно, Россию. На сегодняшний момент крупных игроков, которые внутренние рейсы бы обслуживали, иностранных игроков, их пока нет. Это первый момент. То есть нет конкуренции, да, она гораздо меньше. А второй, наверное, раз в 5 сократилось количество аэродромов, которые могут принимать гражданские самолеты, ну и перевозки товарные. То есть гораздо эффективнее и выгоднее было бы эти деньги направить на создание более развитой инфраструктуры в авиаперевозках.
С таким подходом не согласен политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Это совершенно другое направление действия. Аэротранспорт – это перевозка людей, а железная дорога – это перемещение грузов. Металл, минеральные удобрения – это, конечно, только железная дорога. Нет других вариантов. То есть это не конкурирующие направления. И авиации грузопотоки никоим образом не заменить. Да, эта дорога параллельно существующей линии через Котлас на Урал. Это направление крайне перегружено всевозможными грузовыми перевозками. Если специалисты посчитали и понимают, какие грузовые потоки возникнут в сторону порта между соответствующими субъектами, наверное, тогда это имеет смысл.
Понятно, что на Петербургском экономическом форуме идет речь не только о дороге от Архангельска до Соликамска. В своем выступлении Владимир Путин заявил, что на модернизацию российских железных дорог будет выделено 450 миллиардов рублей. Форум – это не только заключение сделок и разговоры об экономике, это прежде всего общение, запланирована и культурная программа. И вот она-то как раз и дала сбой. Немецкие средства массовой информации сообщили, что Владимир Путин и Ангела Меркель отказались от участия в открытии выставки трофейного искусства в Эрмитаже, поскольку для Меркель не было запланировано приветственного слова. В остальном, если не считать возгорания в пресс-центре, форум проходит по намеченному плану. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принимать участие в открытии выставки в Эрмитаже, третьей экспозиции, которую составляют вывезенные из Германии произведения искусства. Совместное открытие выставки «Бронзовый век. Европа без границ» с президентом России Владимиром Путиным и Ангелой Меркель было запланировано на вечер пятницы. Как пояснил представитель Меркель, канцлер не хочет посещать выставку, не имея возможности изложить позицию Германии относительно необходимости взаимного возвращения культурных ценностей, принадлежащих России и Германии до Второй мировой войны. Ситуацию удалось каким-то образом, судя по всему, разрулить ближе к вечеру. Президент России Владимир Путин заявил, что вечером вместе с Меркель намерен по завершении совместной программы в рамках форума и двусторонних переговоров посетить выставку в Эрмитаже. Меркель сообщила, что посещение выставки состоится и добавила, что выскажет свое отношение к экспозиции. Однако осадок остается. Об этом неприятном инциденте корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Об отмене участия Меркель в церемонии открытия выставки, как и об отмене самой церемонии, заявил в пятницу утром перед отлетом Ангелы Меркель в Петербург представитель канцлера Штефан Зайберт. Он пояснил, что Меркель не хочет посещать эту выставку, где представлены вывезенные после войны с территории Германии объекты культуры, без того, чтобы не изложить позицию Германии по вопросу о необходимости взаимного возвращения России и Германии, принадлежащих до войны этим странам культурных ценностей. Из круга приближенных к канцлеру лиц курсирует сообщение, что текст речи Меркель стал известен российской стороне, после чего та отменила приветствие как факт. Меркель посчитала это ущемлением ее права на свободу слова и отменила свое участие в церемонии совместного открытия выставки. Штефан Зайберт, однако, заявил, что отмена была совместным решением сторон. Теперь тема трофейного искусства и его возвращения возникнет в Германии с новой силой и отнюдь не в самом дружественном тоне. Выставку в Петербурге, подготовленную германскими и российскими искусствоведами в совместной работе, как и предполагавшееся участие в ее открытии Меркель, известный немецкий историк Вольфганг Айхведе до известия об отмене церемонии приветствовал как верный шаг. Ангела Меркель находится в стране, на которую напала Германия и которая победила в этой войне вместе с союзниками, после чего отомстила агрессору, как могла, и не только отомстила, но и попыталась вывозом культурных ценностей компенсировать то, что страна потеряла по причинам оккупации ее Германии. Эта тема, конечно, щекотливая, но готовность Меркель участвовать в открытии выставки – хороший и правильный шаг. Он не означает, однако, что Германия окончательно смирилась с потерей вывезенных произведений искусства. Российская сторона не возражала против показа выставки в Германии при условии гарантии со стороны Германии, что все экспонаты будут возвращены в Россию. Так как Германия как раз и не дала такой гарантии, эта совместная российско-германская выставка планируется к показу только в Петербурге. Но я полагаю, что после многих-многих лет безрезультатных переговоров между Россией и Германией о так называемом трофейном искусстве, попытка совместной работы искусствоведов в стран на музейном уровне, давшая возможность показать миру или хотя бы российской общественности эти давно не выставлявшиеся шедевры, это шаг вперед. И, как я полагаю, мотив госпожи Меркель, одобрившей выставку, был в том, чтобы предмет спора не оказался вообще забытым, как не оказались бы забыты вопросы, которые эта история вызывает. То, что мы с немецкой стороны сделали эту выставку возможной, дает нам, немецким искусствоведам, возможность предметно выступить за то, чтобы так называемое трофейное искусство начало снова рассматриваться не в ракурсе военных трофеев, а в ракурсе искусства и культуры. Мы хотим способствовать изменению угла зрения и хотим исходить не из наших претензий, а из того, что человечество, что российское и германское общество, что люди, интересующиеся искусством, видят в этих произведениях, какое придают им значение. В дебатах 90-х годов мы упрямо требовали возвращения вывезенного из Германии, и это ни к чему не привело, так как мы в своих требованиях игнорировали исторический контекст. Мы базировали наши требования на основе международного права, право, но игнорировали историческую ответственность за то, какой ущерб был нанесен России и Германии. И этим своим упорством мы сами создали условия, в которых на переговорах было невозможно прийти к согласию. Займи мы тогда более кооперативную позицию, мы имели бы сегодня больший прогресс в решении этого спорного вопроса. Решение, однако, как давно уже ясно, не находится через постоянное сравнение списков вывезенных сторонами произведений искусства и культуры, не находится оно и на чисто правовом поле. Поэтому необходим поиск и нахождение новых форм кооперации. И еще необходимо, по моему мнению, нам, немцам, свыкнуться с мыслью, что значительная часть культурных ценностей в Германию не вернется, и что если мы хотим снова увидеть эти произведения, ведения искусства, мы должны создать для этого новую правовую базу. Говорил немецкий историк Вольфганг Айхведе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в Петербурге все на том же форуме бизнесмен и политик Михаил Прохоров представил общественности «Йо-мобиль». Прохоров и генеральный директор группы «Анексим» Дмитрий Разумов подъехали на территорию форума на двух «Йо-кроссоверах». Гибридные автомобили российского производства. Оценка этого бизнес-проекта Михаила Прохорова колеблется между дефинициями «сомнительная забава миллиардера» и «хороший шанс для отечественного автопрома», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Михаил Прохоров пообещал россиянам «Йо-мобиль» еще в 2010 году. С тех пор прошло несколько презентаций проекта, у «Йо-мобиля» появился свой сайт в интернете, его концепт был представлен на франкфуртском автосалоне, его показали премьеру Дмитрию Медведеву и даже начали принимать заявки от потенциальных покупателей. Но пока ни один «Йо-мобиль» никому не продан, потому что его все еще не выпускают. Хотя завод по его производству уже построен. Он называется «Йо-авто» и расположен в индустриальном парке Марьино Санкт-Петербурга. Недоброжелатели называют проект производства «Йо-мобиля» эффектным пиар-ходом Михаила Прохорова, а производители тем временем заманивают россиян сравнительно невысокой ценой – до 500 тысяч рублей и экономией на бензине. «Йо-мобиль» считается гибридным автомобилем. Он работает на двигателе внутреннего сгорания и электродвигателе. В Европе автомобили такого типа пользуются популярностью. По мнению руководителя главы энергетического проекта «Гринпис» в России Владимира Чупрова, гибридные и электрические авто могут прижиться и в России, тем более, что примеры этого уже есть.
По Москве колесят уже десятки электромобилей, в том числе в рамках проекта «Мосэнергосбыта», который сделал даже несколько заправок, электрозаправок для этих электромобилей. Насколько известно, есть планы по оборудованию Почты России, двигателями на электрической тяге, ну и соответствующей инфраструктуры для их заправки. Первыми, кто должны это сделать и показать пример, это службы, для которых это выгодно и это интересно с точки зрения имиджа. Это государственные муниципальные компании, чиновники. Есть и такие планы пересадить чиновников на электромобили. Сегодня, например, электромобиль, Теслу тоже, нельзя поставить на учет в ГАИ. В нем нету цилиндра, а для постановки на учет там есть галочка «объем цилиндра». Третий момент, который очень немаловажный, это, конечно же, потребительские характеристики электромобилей. На сегодня для езды по городу, имея пробег там 150-200 километров, ну, правда, сейчас они выходят на 500 километров на одной заправке, электромобили, в принципе, удовлетворяют езде в городских условиях. То есть 30 километров, там 40 километров офисный планктон по городу ежесуточно делает, но не больше. Поэтому электромобили в этом смысле гораздо более выгодны. По характеристикам, связанным с набором скорости, с качеством управления, это вопросы решены. Тут единственные две проблемы, которые потребительские пока вызывают вопросы, это относительно короткий пробег, технически решается. И второе, где заправляться. Потому что если заправляться от розетки, то это где-то 8 часов. Ну, это можно делать, кстати, ночью, когда низкие тарифы, и заправлять в несколько раз будет дешевле, чем бензином тем же. Ну или, соответственно, сеть заправок, которая пока в той же Москве нет. То есть они есть, но это единичные примеры в виде исключений, наверное.
Когда же в России появится свой экологичный гибрид? Производители «Йо-мобиля» обещают наладить его серийный выпуск уже в следующем году. Скептики подозревают, что активность по пиар-продвижению машины вспыхивает во время избирательных кампаний Михаила Прохорова. Известно, что его партия «Гражданская платформа» в нынешнем политическом сезоне участвует в региональных выборах. Вот и глава Федерации автомобилистов России Виктор Похмелкин не верит, что «Йо-мобиль» в ближайшее время замелькает на российских дорогах.
Пока пока я имею, как и, в общем, все остальные наши граждане, за исключением единиц, рекламный проспект. Причем презентация его, так сказать, уже не первый раз происходит. И в связи с этим, конечно, пока я не могу судить и выносить каких-то вердиктов в отношении этого автомобиля. Говорят про него в основном его производители и рекламщики, пиарщики. То есть понятен их интерес.
А вот если говорить о гибридных автомобилях, которые уже существуют в мире и, в общем, пользуются популярностью, особенно, наверное, в Европе, как вы думаете, а вот Россия, в принципе, готова перейти в массовом порядке на гибридные автомобили, на электромобили?
Пока, мне кажется, россиян останавливает от приобретения такого более-менее массовом порядке гибридных автомобилей цена. Они все-таки достаточно дорогие. Я имею в виду те, кто, какие на нашем рынке были. А российский автомобилист – это человек менее богатый и обеспеченный в среднем, в значительной степени, чем средний европеец.
Еще о «Йомобиле» этот проект называют таким спасением отечественного автопрома.
Знаете, какая опция меня больше всего смущает в «Йомобиле»? Это персона его главного производителя, собственника всего этого дела, самого Михаила Прохорова. Политическая продукция его явно спросом не пользуется, прямо скажем. Жизнь показывает, что как человек в одной сфере себя реализует, так и в другой. Уже были проекты Михаила Прохорова, которые, в общем, кончались плачевно.
В ближайшие дни два «Йо-кроссовера» Михаила Прохорова будут колесить по Санкт-Петербургу. Ну а москвичи полюбуются на «Йо-мобили» в начале июля. Тогда в российской столице пройдет официальная презентация и тест-драйв автомобилей. Также запланирован автопробег «Йо-мобили» по регионам, но его маршрут пока не определен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 21 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Бразилии разрастаются массовые демонстрации против социальной политики правительства страны. В Сочи расследуется дело двух рабочих из Абхазии, против которых применялись пытки. На Украине продолжается передел медиарынка. Об этих темах расскажем и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 21 июня.
Радио «Свобода». Новости.
Российские средства массовой информации сообщают о том, что суд в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, обвиненных по так называемому «болотному делу», начнется в октябре 2013 года. В российской экономике заметны признаки так называемого «перегрева». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Президент России Владимир Путин предложил объединить Верховный суд и Высший арбитражный суд и внести соответствующие изменения в Конституции. В Бразилии сотни тысяч демонстрантов во многих городах страны провели антиправительственные демонстрации. Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий усыновление российских детей однополыми семьями. Лауреатом стипендии имени Петра Вайли в 2013 году стал внештатный корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев. Стипендия учреждена «Радио Свобода. Свободная Европа» в 2010 году в память о Петре Вайли, известном писателе и многолетнем сотруднике русской службы. Лауреат стипендии, лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент «Радио Свобода», проходит стажировку в штаб-квартире радиокорпорации в Праге. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 21 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 21 июня. Минувшей ночью по меньшей мере в 100 городах Бразилии на улицы вышли более миллиона человек. Поводом для продолжающихся уже более недели протестов послужило решение властей повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте. Несмотря на то, что в некоторых городах это решение было отменено, протесты продолжились. Теперь бразильцы выдвигают целый ряд требований, связанных в основном с социальными проблемами. Демонстранты недовольны тем, что правительство финансирует дорогостоящие спортивные мероприятия вместо того, чтобы решать проблемы образования и медицинского обеспечения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В
Многие демонстрации закончились в Бразилии столкновениями с полицией. В штате Сан-Паулу накануне погиб 18-летний молодой человек, когда автомобиль врезался в одну из уличных баррикад. В одном из крупнейших бразильских городов Рио-де-Жанейро, где на улицы вышли более 300 тысяч человек, произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая применила слезоточивый газ. В результате пострадали 29 человек. В столице страны Бразилия демонстранты в ночь на пятницу разожгли огонь у здания Министерства иностранных дел и атаковали несколько правительственных зданий. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль. Пострадали 26 человек. Сложившаяся ситуация заставила президента Бразилии Дилму Русеф отменить запланированный на следующую неделю визит в Японию и созвать членов правительства на экстренное заседание. Пока что бразильские власти пытаются справиться с ситуацией, обратившись за помощью к подразделениям национальных сил безопасности. Власти Рио-де-Жанейро накануне отменили решение повышать тарифы на проезд в метро и автобусах, заявив, что недостающие для работы общественного транспорта 225 миллионов долларов в год будут финансироваться из других источников. Тем не менее, протестующие в Рио-де-Жанейро и других бразильских городах не ушли с улиц. Вот что говорили демонстранты на улицах Рио.
Я сторонник мирных демонстраций без насилия, без вандализма, с уважительным отношением к полицейским, потому что в итоге они встанут на нашу сторону. Но они не могут перейти на сторону вандалов.
Я надеюсь, что правительство начнет решать те проблемы, из-за которых мы начали нашу борьбу. А это очень разные вопросы, разные проблемы.
Изначально многотысячные демонстрации были связаны с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте, но со временем протест перерос в проявление недовольства условиями жизни. Растущее в обществе насилие, репрессии со стороны полиции, повсеместная коррупция – главные проблемы, на которые указывают участники демонстраций. И только треть из них недовольна, по данным BBC, находящимися у власти политиками. На плакатах тех, кто вышел на улицы, самые разные лозунги. Кроме призывов побороть коррупцию, призывы бороться с инфляцией, требования реформировать систему образования и медицинского обслуживания. На все эти проблемы бразильцы решили обратить внимание в связи с огромными тратами правительства на проведение помпезных спортивных мероприятий. В июне-июле следующего года планируется провести чемпионат мира по футболу, а в 2016 году – летние Олимпийские игры, в то время как из-за отсутствия средств не решены проблемы простых граждан. На минувшей неделе в столице Бразилии участники протеста пытались прорваться к стадиону, где проходил матч Международного кубка конфедераций. В этом турнире принимают участие лучшие футбольные сборные всех континентов, и он считается генеральной репетицией перед начинающимся через год чемпионатом мира. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать демонстрантов. Попытки прорваться на матче Кубка конфедераций были сделаны также в Рио-де-Жанейро и Бело-Оризонте. Успокоить демонстрантов по телевидению попытался легендарный бразильский футболист Пеле, который призвал вспомнить, что футбол у бразильцев в крови, и он может помочь забыть о массовом протесте. Однако в интернете люди предложили Пеле сначала проехаться в общественном транспорте без охраны и сходить в обычный госпиталь, а уже потом отправляться к протестующим бразильцам с миротворческой миссией. За неделю протестов социологи уже успели изучить и состав участников демонстраций. Подавляющее большинство из них не являются сторонниками какой-либо бразильской партии. Две трети имеют высшее образование, пятая часть участников – студенты, а половина – старше 25 лет. Более 70% участников протеста вышли на улицы впервые. Нынешние демонстрации самые массовые в Бразилии за последние более чем 20 лет. В последний раз массовые протесты проходили в стране в 1992 году, когда люди вышли на улицы, требуя импичмента президента Фернандо Коллора де Мелло из-за обвинений в коррупции и невозможности проводить экономические реформы. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоги пятницы, 21 июня. Вернемся к событиям в России. В Сочи расследуют дело двух рабочих из Абхазии, против которых, по их свидетельствам, применялись пытки. Полиция задержала двух гастарбайтеров в тот момент, когда они потребовали от работодателя вернуть долг по заработной плате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев.
38-летний Мардирос Демирчан и 25-летний Сергей Горбашан приехали в Сочи и устроились в Охотскую строительную компанию, возводящую в поселке Блиново Адлерского района многоквартирные жилые дома для волонтеров Олимпиады. В течение нескольких месяцев рабочие не получали зарплату. Когда жить стало совсем не на что, они пригрозили руководству компании организовать акцию неповиновения. После этого им позвонил руководитель объекта Самвел Пашан и под предлогом расчета пригласил на встречу, говорит Мардирос Демирчан.
Когда мы туда пришли за сын, там опера нам дали, ничего не сказали, наручники надели и сразу увезли. Они сказали оперативники, кто из вас на себя возьмет. И сперва меня взяли, понесли в комнату какую-то, начали бить до такой степени двери, что я аж упал и рыгал там. Боксерскими перчатками били.
Все, что произошло в дальнейшем, описанию не поддается. Мардирос Демирчан, впрочем, выражения не выбирает.
Я в наручниках сидел на стуле, двое держали меня вот так, двое вниз головой наклонили, и один говорит, принесите лом. Если не признается, говорит, лом тебе засунут. Я говорю, в чем мне признаться, нечем просто. Говорю. Чужую вину я не хочу на себя брать. Принесли лом, потом мне вот так вот двое-трое вниз, до конца до пола голову, вот так вот лом засунули. Я там все подписал, после этого я так испугался, что они меня вообще изуродуют, убьют.
На следующий день Демирчана и Горбашана отвезли в суд Адлерского района, где оштрафовали на 1000 рублей за неповиновение сотрудникам полиции. Все доводы рабочих о примененных к ним пытках суд проигнорировал. Теща Мардироса Демирчана Людмила Папазян оказалась у Адлерского отделения полиции после тревожного звонка адвоката Александра Бойченко.
Я вижу, ему плохо, он врет. Он начал проблемы, сидит, говорит, я сейчас тише упаду. Я позвала сразу адвоката, я говорю, дети, смотрите, ему плохо, давайте. Как раз это в этот момент прогналась вторая скорая. Первая помощь не оказала, пришла, ничего нет, говорит, и ушла. Вторая пришла, вот эта скорая, следующий день, вот что случилось у нас. Я говорю, ему очень плохо, говорю, девочки, пожалуйста, помогите. Девочки, да, конечно, мы забираем. Они обследовали его, написали все эти бумажки, и его забрали. Если бы ничего не было, я думаю, что скорая раз и забрала бы оттуда. Мы приехали сюда, в больницу. Посмотрели ей задний этот проход, ему и говорят, ничего нет, то просто покраснение, и ничего не сказали. Рентген головы два раза снимали, рентген почек сняли, но нам ничего, я спрашивала, что-нибудь есть, писали все, за собой взяли, ничего нам не давали, мы не знаем.
Сразу же после того, как история с истязаниями получила огласку, в полиции попытались предложить рабочим сделку, заявляют Сергей Горбашан и Мардирос Демирчан.
Некий день я оставляю день, и он это заявление назад возьмет, чтобы вас спасти отсюда.
Мы должны были в чем-то признаться, да, то, признаться, что мы делали, должны были признаться, чтобы он дело закрыл.
Сейчас, по словам адвоката рабочих Александра Бойченко, заявления Демирчана и Горбашана о пытках в Адлерском отделении полиции направлены в Следственный комитет Краснодарского края. В течение месяца там должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. На Украине объявлено о продаже UMH Group, входящей в тройку крупнейших медиахолдингов страны. Новым владельцем медиахолдинга стал близкий к президентской семье 27-летний бизнесмен Сергей Курченко. Медиаэксперты убеждены, что последние события в национальном информационном пространстве связаны с будущими президентскими выборами на Украине. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Сергей Курченко приобрел 98% акций украинского медиахолдинга, основным совладельцем которого ранее был украинский медиабизнесмен Борис Ложкин. Сумма сделки оценивается в 450-500 миллионов долларов и окончательно должна быть завершена через 8 месяцев. ОМХ Групп объединяет медиапроекты в сегментах прессы, радио и интернета на Украине и России. Среди наиболее известных изданий – «Корреспондент», «Forbes», «Комсомольская правда в Украине», «Команда» и «Футбол». Кроме того, в холдинг входят «Наше радио», «Европа плюс», «Ретро-ФМ», «Радио Алла» и ряд локальных станций. После официального подтверждения сделки главный редактор Forbes Украина Владимир Федорин заявил, что считает продажу журнала концом проекта в его нынешнем виде. Федорин, покидающий издание 1 октября, убежден, что покупатель преследует одну из трех целей или все три сразу. Цитирую: «Заткнуть журналистам рот перед президентскими выборами, обелить собственно собственную репутацию, а также использовать издание для решения вопросов, не имеющих ничего общего с медиабизнесом. Новый владелец УМХ Сергей Курченко возглавляет группу ВТЭК, которая занимается в основном торговлей газом и нефтепродуктами. По информации газеты «Коммерсант Украина», владельцами этой группы участники рынка также называют сына генерального прокурора, депутата Верховной Рады Артема Пшонку и сына президента страны Александра Януковича. Вот как отвечает на вопрос о вероятной цели покупки Курченко украинского медиахолдинга главный редактор интернет-издания «Телекритика» Наталья Легачева.
Означает дальнейшую монополизацию украинского медиарынка одной группой лиц, приближенных к президенту Януковича. Курченко также семейный человек, поэтому мы видим, что практически, прежде всего, печатный медиарынок Украины, он уже практически очень сильным образом заблокирован, и более того, переход сейчас под их контроль УМХ может привести к тому, что будет вытеснены из рынка постепенно газеты «Сегодня» и «Факты», которые, соответственно, контролируются Ренатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. Если это произойдет, по сути, мы будем иметь тотальную монополизацию рынка печатной сети в Украине.
За последние три месяца на украинском медиарынке произошли три важных события. Кроме покупки УМХ, в апреле сменился собственник оппозиционного телеканала ТВАЙ, а две недели назад стало известно о покупке телеканала УБР, ориентированного на деловую аудиторию, бывшим редактором газеты «Сегодня» Игорем Гужвой. В мае он запустил газету «Вести» и стал собственником и руководителем холдинга «Мультимедиа Инвест Групп». Как заявил Гужва, в ближайшее время его медиахолдинг откроет и новую радиостанцию. По мнению Натальи Легачевой, во всех последних событиях на медиарынке не обошлось без участия членов президентской семьи.
Это практически средства массовой информации переходят под контроль президента Януковича и его окружения.
Формирование мощного медиахолдинга к предстоящим на Украине в 2015 году президентским выборам занимается лично первый вице-премьер Сергей Арбузов. До недавнего времени под контролем семьи главы государства было телеканалы УТ-1, Тонис, Бизнес, БТБ и несколько изданий. Звучат предположения, что следующей крупной сделкой Курченко может стать приобретение медиахолдинга бизнесмена Игоря Коломойского, в который в частности входят телеканал 1+1 и информационное агентство «Униан». Учитывая последние события в медиасфере, вряд ли до президентских выборов на Украине останется серьезное оппозиционное СМИ, такое же, каким был до и в период «Оранжевой революции» «Пятый канал».
Трудно сейчас сказать, как поведут себя еще некоторые олигархи при холдинге. Это Рената Ахметова, Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и Гупалинтер, Серташ и Довочкин. Это будет зависеть от множества раскладов, будет ли какой-то из этих каналов напрямую или же, может быть, не столь явно, но тем не менее, поддерживать кого-то другого из кандидатов, кроме Януковича, или не будет. Но мой прогноз, что такого явления, как «Пятый канал» или таким, каким был ТВАЙ до недавнего времени, все-таки в Украине не будет.
Считает главный редактор «Телекритики» Наталья Легачева. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Уроки устной истории. 1941-45. Лагерь для военнопленных. Русский и немецкий опыт. Зачем на фронт шли женщины? Как умирали герои? В классном часе «Свободы» звучат воспоминания ветеранов Второй мировой войны. Первый раз в эфире в воскресенье 21 июня в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В России и некоторых других республиках бывшего Советского Союза идет подготовка к Дню памяти и скорби, очередной годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Торжества будут иметь официозный характер, пройдут вахты памяти, будут заложены капсулы с посланиями к грядущим поколениям, состоятся митинги-реквиеми, на Поклонной горе открывается памятник фронтовой собаке. Такая же тональность траурной даты свойственна, пожалуй, еще только Белоруссии. Центральные мероприятия состоятся в субботу в Брестской крепости. Советская, как и нынешняя российская историография, неизменно приписывает Белоруссии статус республики партизанки, подавляющая часть населения которой в едином порыве сражалась против немецких оккупантов. Однако факты свидетельствуют о мощном внутреннем сопротивлении не только нацистам, но и большевикам. А то можно ли считать Белоруссию исключительно советским партизанским краем, говорит доктор исторических наук из Минска профессор Анатолий Грицкевич.
С моей точки зрения, Белоруссия не была так едина, как традиционно пишут и отмечают. Часть белорусов, особенно проживавших на территории Западной Белоруссии, к советской власти относились не то чтобы подозрительно, но как к временщикам. Мол, как пришли, так и уйдут. В Восточной и Центральной Белоруссии, где была БССР, были попытки создать структуры, призванные организовывать партизанские отряды. Правда, первые отряды были ликвидированы немецкими оккупантами в конце 1941-го, начале 1942-го годов. При немецкой оккупации началась белорусизация населения. Часть белорусских деятелей готовила, и впоследствии в школах это внедрялось, специальные программы. Велось обучение на родном языке. На протяжении всей войны существовала не одна Белоруссия. Все-таки были партизаны и советские, особенно начиная с 1942 года, когда их начали перебрасывать в БССР оттуда, с большой земли, но была и польская партизанская служба, армия Краева. Прежде всего, в тех местах, где раньше была Польша, то есть Западной Белоруссии. Много было и тех, кто принципиально выступал против большевиков, потому что люди были обижены на советскую власть. Было отнюдь не так гладко, как в учебниках написано. Если говорить о советских партизанах, то в Москве был специальный штаб, а поскольку это была организованная структура, то у советских партизан, особенно в 1943-44 годах, было больше успехов, чем у той же армии Краевой в Западной Белоруссии. Тем не менее, западники к ним относились, по крайней мере, не откровенно враждебно. И это понятно. Советская власть там просуществовала всего полтора года. Даже колхозов не успели создать. Поэтому в западной части Белоруссии ситуация для Москвы была чрезвычайно сложной, потому что армия Краева сражалась за восстановление польского государства в границах до 1939 года. В Москве, естественно, события войны трактуют исключительно с точки зрения России, Советского Союза. Поэтому им такая расстановка сил, наверное, не очень подходит. Так что все достаточно сложно и запутано.
Тут все довольно складно.
Говорил минский историк Анатолий Грицкевич. Проблема общественного восприятия прошлого сложнее простого перечисления исторических фактов. Она основывается не только и не столько на научных изысканиях, сколько зачастую на государственной мифологии и интерпретации исторических событий в массовой культуре. Об образе военного прошлого я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем Радио Свобода Ярославом Шимовым.
Историки, которые занимаются в первую очередь исследованием прошлого, они, естественно, тоже не живут в вакууме, они тоже находятся в определенной социальной среде. И тут уже вопрос, так сказать, самих этих историков в том, насколько они методологически правдивы, насколько они честны, так сказать, перед собой и перед наукой. Если говорить об обществе, то тут картина, конечно же, еще сложнее, потому что свои знания об истории общество получает не только от профессиональных историков, но и эти знания, естественно, так или иначе обрабатывает текущая политика, государство, которое заинтересовано в пропагандировании одних исторических событий и взгляда на них, и, наоборот, умалчивание о других. Ну, можно вспомнить хотя бы взгляды нынешнего министра культуры России Владимира Мединского, который говорил о том, что есть неправильные мифы и представления об истории, а есть правильные, и надо вышибать вот буквально неправильные правильные. История всегда в той или иной степени мифологизирована. Это неизбежно, потому что обычное массовое сознание, ну, оно не может, да ему и не нужно копаться в деталях, в нюансах, в том, что на самом деле почти при каждом историческом событии и конфликте каких-то сил почти всегда у каждой стороны есть некая своя правда, исключений очень немного. Так вот, массовому сознанию куда легче воспринять некий рассказ или, научным языком выражаясь, нарратив, который увлекателен, который построен по схеме, скажем так, романа или даже сказки, в которой есть добрые и злые герои, и оттенков крайне немного. Есть черное, есть белое, есть свои, есть чужие. Есть стремление познать детали и время от времени в рамках общественной дискуссии изменить свои исторические мифы. Или же в других случаях это стремление отсутствует. Вот это очень важно.
Ярослав, с этой точки зрения, в какой степени мифологизирована история Второй мировой войны? Можно ли сказать, что, скажем, советское или российское современное восприятие этой войны, оно мифологизировано больше, чем восприятие в других странах? Как вы считаете?
Общий ответ – да, безусловно. Вторая мировая война принадлежит историческим темам, которые мифологизированы, возможно, чуть ли не в наибольшей степени. Причина этого – то, что Вторая мировая была огромной трагедией. С другой стороны, роль стран, участвовавших, замешанных в этом конфликте, была настолько разнообразной и не одинаковой, что у каждой более или менее возник свой миф, И степень этой мифологизации тоже, конечно, разная, но она присутствует везде. Вот возьмем для примера Францию. Страну, которая в 1940 году, в начале Второй мировой войны, проиграла, была оккупирована вначале частично, потом полностью нацистскими войсками. И далее там было определенное движение сопротивления, но была и массовая коллаборация, была выдача значительной части еврейского населения, отправленного потом в концлагеря и так далее, и так далее. После Второй мировой войны возникает миф о чуть ли не поголовном французском сопротивлении, о героических маки, партизанах, которые, конечно, были, но их на самом деле было не так-то уж и много. И о том, что в глубине души каждый француз просто вот был готов встать под знамена генерала де Голля, возглавившего движение против оккупации. Такой миф, он бы, я, конечно, немножко утрирую, но в целом, в общем и целом, он был очень выгоден вначале самому де Голлю, пришедшему к власти, а потом всему, так сказать, французскому обществу, потому что он позволял, ну, не очень концентрироваться на собственных грехах. Да? И пересмотр этого мифа частичный начался только уже в последние 2-3 десятилетия. И большую роль тут, кстати, сыграл иностранный историк, американский историк Роберт Пакстон, который работал в архивах, жил во Франции, первым опубликовал очень подробную большую монографию о том, как выглядел режим Виши коллаборационистский, как выглядело французское общество при оккупации. И когда эта книга вышла, возникла, естественно, вначале профессиональная дискуссия между историками, потом дискуссия в обществе, которая постепенно стала катализатором вот этой переоценки ценностей и изменения национального мифа, привнесения в него элементов раскаяния, признания того, что все было неоднозначно. Миф стал более сложным, комплексным и тем самым более близким к исторической правде, то есть к тому, что действительно было. Что касается России, то мы видим, на мой взгляд, в последние 20 лет сильное шарахание из одной стороны в другую. Если в начале 90-х, может быть, даже немножко перебарщивали с тем действительно имевшим место огромным негативом, который был связан, я имею в виду неподготовленность страны к войне, поражение первых лет, колоссальное количество пленных, там тема НКВД, заградотрядов и так далее. Ну, не только же это было, да? А потом сейчас при Путине маятник качнулся в прямо противоположную сторону, когда фактически восстанавливается и лакируется старый советский миф о героической борьбе, которая была, но была опять же не только она. В России этот маятник, его амплитуда очень большая. Один достаточно искаженный миф Россия тут же пытается сменить на другой. И в этом я вижу главную проблему.
Советский и российский пантеон мифологии, связанный с Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной в терминологии советской историографии, это огромный массив мифов, их просто десятки, сотни, если не тысячи. Внутри этого пантеона существует и миф о белорусской войне, о белорусской республике. Он во многом основан, конечно, на массовом восприятии романов и произведений Василия Быкова и других писателей белорусских о войне, на продукции советской киностудии «Белорусфильм», миф Брестской крепости, но, пожалуй, главный миф – это белорусские партизаны. С другой стороны, есть вот это ироническое восприятие Беларуси времен войны, один полицай и один партизан. Что на самом деле, где там правда?
Мы так часто оба употребляем слово «миф», оно в массовом сознании часто ассоциируется с понятием «неправда». В историческом смысле миф – это не неправда, это восприятие истории обществом. Вот это немножко упрощенное массовым сознанием. Так вот, если говорить об этом применительно к Беларуси, то конечно, ситуация там была очень сложной. И советское, такое классическое, которое нам в советское время в школах давали представление о том, как выглядела Белоруссия в период оккупации, что это было массовое партизанское движение, в общем, вся республика как один человек, в общем-то, встал на борьбу с оккупантами или, по крайней мере, помогал ей, это тоже не отвечает действительности. Как не отвечает, не соответствует действительности и представление многих националистических историков и людей просто определенных убеждений о том, что это была двойная оккупация. Была советская оккупация, была немецкая оккупация. Ну, отчасти это так, но с другой стороны, само общество, сама ситуация была настолько сложной, поскольку репрессивными были, естественно, два режима. И на половине территории Белоруссии советская власть пришла туда только в сентябре 1939 года. То есть для, по меньшей мере, половины республики эта власть была еще чужой и непривычной. Более того, в ее репрессивности за почти два года до начала войны население успело убедиться. Поэтому, с одной стороны, конечно, были случаи, когда немцы встречали как освободители. С одной стороны, были настроения национальной интеллигенции, по крайней мере, ее части, надежда на то, что немецкая власть поможет восстановить национальную культуру, так сказать, а чего доброго, и еще я какую-то национальную автономию увидел. Эти надежды довольно быстро развеялись. С другой стороны, естественно, было партизанское движение, инспирируемое центральным штабом партизанского движения, находившегося в Москве. Оно было частично, так сказать, выстраивалось, организовано советской стороной, частично было стихийным ответом реакции на немецкие репрессии, на реальные абсолютно жестокости, на сотни сожженных деревень. Реальная картина была очень сложной и очень непростой, поэтому единый миф, он, возможно, пока в историческом смысле не складывается. Поэтому одна сторона, она делает упор на, так сказать, традиционную советскую версию истории, а другая сторона делает упор на несоветскую или антисоветскую версию, что, конечно, не означает в большинстве случаев одобрение действий немцев там или так называемых полицаев, которые создавались немцами из местных жителей. Но эта версия пропагандирует подход, что Белоруссия оказалась между двух огней, и, в общем-то, обе эти власти, и советская, и немецкая, ей были чужды. Мне кажется, иногда оба эти подхода просто немножко анахронистичны. Вероятнее всего, простой человек, сельский житель, в первую очередь белорусский, времен оккупации, он в таких категориях не размышлял. Но в первую очередь было важно выжить в страшных условиях. И в этих условиях иногда кто-то уходил к партизанам, кто-то записывался к полицаи, а кто-то просто выживал и давал, что от него требовали, и пытался как-то сохранить себя, свою семью, своих близких.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 21 июня я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Минске Игорем Корнеем, были белорусский историк Анатолий Грицкевич и обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В некоторых республиках бывшего СССР идет подготовка к Дню памяти и скорби, очередной годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Вот так обстояли дела в пятницу 21 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до субботнего вечера. Знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших выходных.